Курукшетра в понимании того, чтобы поселиться в Вриндаване. Он имеет в виду историю, которая произошла, описана в Махабхарате, в Писаниях, когда Кришна покинул Вриндаван, и все обитатели Вриндавана испытали глубочайшую разлуку к нему. Он вернулся из Двараки на Курукшетру, чтобы совершить жертвоприношение, где собрались множество царей, и на это жертвоприношение на Курукшетру отправилось множество мудрецов и жителей, так сказать, Бараты в те времена, и в том числе обитатели Вриндавана, они отправились туда под предлогом совершить это жертвоприношение, стать участниками. Но на самом деле их желание было увидеть Кришну. И поскольку Кришна Вриндавана – это Кришна, который олицетворение любви, танца расы, гармонии, но он скрылся из Вриндавана. И первый вопрос возникает – почему Кришна исчез из Вриндавана? Оказывается, что не только мы не видим Кришну непосредственно, но даже обитатели Вриндавана, которые достигли столь возвышенного сознания Кришны, они в какой-то момент лишаются общения с Господом. Для нас лишиться общения с Господом – это, как говорится, плевое дело. Жили без Него и проживем. Потому что Оскар Уайльд сказал «art for the sake of art». Искусство ради искусства. Красота ради красоты. Кто-то может сказать, да, я всю жизнь жил в своей коммуналке, у меня была там «Мишки на севере», «Мишки на дереве», картина. Вернее, не картина, а этот стандартизованный советский коврик, который являлся достоянием каждой благополучной семьи советского человека. И вот я смотрел на эту картину «Мишку на дереве», вытканную каким-то там пупырским там химокомбинатом. Ну вот. И, собственно, жили же мы всю жизнь, и нормально нам было, без красоты. А тут понастроили Эрмитаж, тьфу, еще понаехали смотреть на это все. Противно на них смотреть. Так рассуждали люди, которые жили на уровне телесных потребностей, но веды говорят, что это животная жизнь. Человека определяет стремление к красоте, к прекрасному, к совершенному, к божественной красоте в первую очередь. Поэтому есть другая крайность современного продвинутого гламурного мажорного общества, которое думает, что красота моих ботинок – это и есть та самая красота, ради которой есть смысл отдать всю свою энергию, деньги. Там машина, квартира, дача, некие атрибуты так называемой счастливой жизни – это вторая противоположность тем людям, которые живут ради инстинктов выживания. Это вторая противоположность, когда люди расточают свои силы и энергию на гламур, на вещи, которые, собственно, им не нужны, на то, что не является, не фокусирует их на цели жизни. Поэтому истина где-то посередине, и Кришна Вриндавана – это прекрасная божественная личность, олицетворение красоты и той самой красоты, которая ищет сердце каждого. Именно поэтому люди не могут жить без любви и без взаимности. Да, некоторые даже заводят себе кошек, собак, беседуют с ними, там, служат им, потому что считают, что кошки и собаки никогда не врут. Есть такие на Западе известные книги «Собаки никогда не врут». Одна женщина-миллионерша написала про то, как с собакой у ней очень доверительные отношения. Потому что собака не просит денег, она просто смотрит на тебя. Ну вот, ты дашь ей поесть, она счастлива, виляет хвостом. Поэтому люди ищут взаимности, они ищут взаимоотношений. И на этом построена идея сознания Кришны, апракрита лила. Да, то, что в сути сознания Кришны стоит природа взаимоотношений между противоположностями. Мы часто это называем отношения между полами в мире материи, но на самом деле наше представление о полах мужчины и женщины очень условные, биологические. На трансцендентной точке зрения вторая половина – это Господь, а мы – его энергия. Поэтому неважно, какое мы занимаем положение мужское, женское или среднее, например, там мы можем быть камнем духовного мира, бесполое существо. Ну вот. Ну, может быть, женский камень, мужской камень, наверное, ну, в какой-то степени проявлен. Но тем не менее, даже пылинка Вриндавана испытывает глубочайшее чувство любви к Господу. Не говоря уже о том, что у него есть друзья, родители, коровы любят его, цветы любят его, пчелы любят его. Каждое живое существо любит его. Но получается так, что Кришна исчезает из Вриндавана. Однажды одному ученику Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура был задан такой вопрос, почему Кришна исчез. И иногда Господь исчезает, чтобы насладиться любовью и разлукой своих преданных. Поэтому в нашей сампрадае онтологическое понимание отношения к Богу сводится, что разлука является высочайшим. Если бы не было разлуки, не было бы подлинной любви. Любовь проверяется разлукой. Поэтому мы находим идею разлуки в высшей степени в мире материи. В духовном мире тоже существует элемент разлуки, но этот элемент, можно сказать, не полностью проявлен. Мы видим, что полностью проявлен элемент разлуки здесь, когда духовный мир нисходит, когда Галока нисходит и проявляется Гокула. Гокула отличается от Галоки тем, что там есть несовершенное. Когда совершенное соприкасается с несовершенным, это рождает еще более глубокий, интенсивный поток расы. Да, как в любом драматическом сценарии, в фильме должны быть какие-то обстоятельства. Да, если все совершенно, все хорошо, никто смотреть фильм этот не будет. А начинается все, когда совершенное начинает сталкиваться с несовершенством. И в этой связи Господь, Он в какой-то момент покидает сцену Вриндавана, но Он остается в сердцах. И Он остается в каждом атоме. Он говорит, я сам Вриндаван. Он остается как Холм Говардхан. Он остается, с одной стороны, незримой истиной всем преданным. С другой стороны, поскольку Он в сердце каждого живого существа, и каждое живое существо испытывает величайшую разлуку с Господом, Господь упивается этим чувством разлуки, любви и испытывает величайшее счастье. И это величайшее из тайн. Поэтому Бхактивинода Такур рассказывает эту историю, когда Кришна пришел в Двараку, он стал царем Двараки и участвовал в жертвоприношении. Обитатели Вриндавана пришли на Курукшетру, как будто бы участвовать в жертвоприношении. Но на самом деле они хотели лишь одного, они хотели лишь снова увидеть своего Господа. И в этот момент их сердца были ударены молнией разочарования. Почему? Они увидели того же самого Кришну, но в, так сказать, в официальных обстоятельствах. Стояли его жены, его дети, он стоял одетый как царь. Но обитатели Вриндавана понимали, что это их Кришна, тот самый Кришна, который когда-то был пастушком, который танцевал с ними, с которым они были понебратствами, а сейчас он ваше величество. И представляете, какое было глубочайшее разочарование возлюбленных обитателей Вриндавана. Они не могли обнять своего Кришну, они не могли сказать ему «бросай все», побежали там, в лес играть. И в этот момент Кришна испытал также глубочайшее чувство разлуки, но встреча была столь шокирующая для обитателей Вриндавана, что она фактически, можно сказать, убила их и парализовала. И Бхактивинода Такур говорит, вот здесь нужно было присутствовать. Потому что бутылка воды на роднике ничего не стоит, но бутылка воды в пустыне стоит все. И вот там, где служение должно быть совершено, там, где есть высшая потребность служения, там это служение стоит. А мы часто говорили примеры о том, что во французской армии во времена европейских войн были так называемые батальеры, которые интересные люди. Такой Семен Абрамович. Он лезет под перестрелкой с вином, шоколадками, конфетами и продает их во время боя. Представляешь, ты там лежишь, отстреливаешься где-то, а тебе «не хотите купить таки свежую бутылочку лимонада?» Ну вот. И он так тебе показывает. И ты там «сколько стоит?» Тут пули свистят. И он говорит «$200 всего лишь с доставкой». Ну вот. Но ты можешь сказать, да, что бутылка лимонада на передовой, когда, может быть, это последний глоток еще к тому же, она могла бы стоить $200. А что такое? Что такое деньги? Да, в чем определяется потребность? И ты, конечно же, бросаешь, и он тебе бросает бутылку лимонада, и радостно уползает. А были и те, кто пытались на этом чувстве заработать, поэтому пример таких батальеров мы можем сравнить с Пракрита Сахаджиями, людьми, которые хотят получить какие-то чувственные переживания, и когда они узнают о том, что духовный мир – это источник чувственных переживаний, они хотят это примерить к себе. А можно ли мне почувствовать как преданный? Да, можно ли мне… Это, каково будет это мне? Но Писания говорят, что лишь только сердце, укушенное разлукой, змеей разлуки, тот же самый яд является противоядием. Только тогда ты можешь слушать об этих Кришнах, Кришналилах, возвышенных, если твое сердце укушено змеей разлуки. Иначе, если твое сердце не очаровано тем миром, ты не сможешь вкусить трансцендентную расу, ты не сможешь понять, о чем идет речь. Поэтому для большинства людей, которые смотрят на мед через стекло банки, они не могут дойти до крышки и вкусить сладость меда. Они просто лижут стекло и говорят: странно, интересно. Когда люди приходят в галерею какого-то суперсовременного искусства и говорят: ну как вам, как? Но они бы сказали: полное дерьмо. Но поскольку это галерея современного искусства, и там была такая история, музей Modern Art, там была выставка известного художника, и он делал такую инсталляцию, но когда должно было быть открытие, произошел большой скандал. Почему? Он делал инсталляцию, набросал мусор, и негритянская уборщица вечером подмела его. То есть он трудился, раскладывал свое искусство, все у него было правильно разложено, весь спонтан. Но эту инсталляцию подмела какая-то уборщица, потому что он сказал: что за дерьмо у вас? Ну вот, это был, конечно, большой удар по эго и по репутации художника. Но здесь мы можем сказать, современные представления о духовности, они, как правило, спекулятивные. Они построены на псевдо-духовных ценностях, на псевдоощущениях, но не в сознании Кришны. В сознании Кришны есть так называемый принцип абсолюта, абсолютное мерило, абсолютная красота, абсолютная гармония. Единственное, что мы можем сказать, что так же, как и высокое искусство, высокая мода, высокая музыка открывается посвященным, это открывается посвященным. И Рупа Госвами еще глубже объясняет идею Вриндавана. Он говорит о том, что не существует более удачливой души, которая поселилась бы во Вриндаване. И это хорошо очень иллюстрирует письмо Шрилы Прабхупады к Шриле Шридхару Махараджу. Когда Шрила Прабхупада был на Западе и проповедовал, он написал Шридхару Махараджу письмо, что «я чувствую, что дни мои подходят к концу, а я хотел бы оставить этот мир во Вриндаване. Что мне делать?» Шрила Шридхару Махарадж написал ему: «там, где ты, там Вриндаван». «Что такое Вриндаван?» — объяснил Шридхар Махарадж. «Это где самая пылинка обладает природой и самопожертвование, а не самонаслаждение. До тех пор, пока в нас живет дух наслаждения, мы не сможем вкусить сладости Вриндавана, потому что в отличие от коллективного эгоизма, или, знаете, можно наслаждаться не одному, а вдвоем, там, или, например, наслаждаться семьей, или наслаждаться страной, там, победой, да, там, Новым годом. Весь мир наслаждается Новым годом. Но это коллективное наслаждение. В данном случае это всего лишь навсего эгоистическая концепция. Поэтому Писания, они призывают нас к тому, что мы должны стать тем, кто наслаждается с общим целым. Не в рамках расширенного эгоизма, страна, семья, а в рамках общего целого. Кто-то может задать вопрос, как это понять? Ответ очень простой. Мы помним фильм «Семья Адамсов», когда рука бегала сама по себе. Помните, такая рука там бегала, как собачка? Вот. И Писание говорит очень простое. Рука, она должна брать пищу и ложить ее в рот. Если моя рука взбесилась, и она берет там, например, воду, вместо того, чтобы попить, она начинает пить. Или рука сказала «я рот» и стала там есть хлеб. Потом рука вместо того, чтобы исполнять мою волю, она там, начала там, заниматься чем-то, там, чесаться. В общем-то, рука, полностью лишенная контроля, по сути дела, перестала быть частью гармонии. Рука должна повелевать мне со скоростью мысли. Она не должна со мной аргументировать. А я не хочу с тобой. Что ты такое? Кто? А я сейчас договорюсь с этой рукой. Мы вообще тебя перестанем слушаться. Вы что, ребята? Обалдели, что ли? Раз на голову. Опа. Ну что, кто кого? Кто чей хозяин? Кто рулит, а? Это кажется смешно, но человек говорит, я индивидуален, почему я, часть Бога, не имею права на свои там 6 соток? Кто я? Тварь смердящая или право имею? И на этом построена демократия. Да? Все имеют права. Умные имеют права, глупые имеют права, права преступников. Но гармония... Закон гармонии говорит по-другому. И шавасья бы дам сарвам. Все права принадлежит Кришне. Можно сказать, как так вообще? Вы представляете, что за тиран? Люди ненавидят тиранов. Юлия Цезаря зарезали собственные сенаторы, коллеги, так сказать, на собрании, ножички принесли с собой. Да? Почему? Никто не любит диктаторов, никто не будет тиранов. Почему? Почему мы должны слушаться Кришну? Но если мы представим, что Кришна – это личность, которая способна очаровать, удовлетворить и услышать каждого. Это личность, которая обладает удивительной способностью. Одно из его качеств – это бхакта-ватсала. Он живет ради счастья своих преданных. Он даже тот, кто в состоянии из демона сделать великого святого. Как он из матери Путана сделал, из ведьмы Путана он сделал одну из своих матерей. Удивительные качества Кришны. Поэтому, когда мы говорим, что если речь идет о самодержце, то Кришна является самым совершенным самодержцем. Он идеальный. Он даже идеальнее, чем Нараяна, чем царь, чем Вишну. Потому что Вишна управляет законами. А еще Юлий Цезарь сказал очень хорошую вещь. Он сказал, друзьям все, а врагам законы. Ну, как в нашей стране. Друзьям все, а врагам ну, законы. Давайте напишем новые. Там, и так далее. Поэтому Вишну, с высшей точки зрения, управляет законом Божьим. Но Кришна выше, чем закон Божий. Кришна управляет состраданием и любовью. Кришна не говорит, что кто-то должен за тебя мучиться на кресте или там еще. Он говорит, я могу тебя просто простить. Даже тебе не ставлю ничего в укор. Почему? Почему тебя простить? Да потому что твоя природа – это стать частью высшей гармонии. Это твоя природа. Да, у тебя есть свободная воля. Я даровал тебе свободную волю, абсолютную свободу. И ты ее злоупотребил. Но это вовсе не значит, что ты не можешь отказаться от своего злоупотребления. Поэтому Кришна занимает высочайшее положение самодержца. И Вриндаван, его план бытия – это мир, где не может управлять справедливость. Справедливость управляет ниже уровня. Чем ниже уровень, тем больше нужны законы и справедливости. Мы не пытаемся... клеить там таблички Уголовного кодекса на холодильник, на полку, что если вы возьмете без спроса этот там бутылку соуса, то вы нарушили закон такой-то, такой-то о частной собственности. Да? Есть такое понятие, как семейная собственность, где отец, мать, да, мать не говорит ребенку, ты знаешь, вот ты должен столько-то, столько-то за время твоего взросления, ты съел столько-то килограмм помидор, то есть там ты сжег столько-то электричества, и теперь у тебя вечный долг. Есть долг там за образование, еще за что-то, но мать, она не может выставить своему чаду долг, да? Хотя какому-то соседу мы можем сказать, давайте соберемся коммунально, поделим платежи, там, кто скидывается на ремонт площадки, кто скидывается на ремонт лифта. Да. Но мы не можем сказать дома у себя, своим детям, своим близким. Давайте скинемся и пойдем в кино. Да, там, если у трех там, пятилетней Маши нет денег, она не может скинуться. Давайте дадим ей в кредит с ростом, там, с процентами. Там, билет в кино к 18 годам будет там, 3000 евро в соответствии с банковской, так сказать, системой погашения кредита. Представляешь, да, там, ты уже вырос, тебе 18 лет, тебе бабушка там раз, опа, договор, виза, мастер-карт. Там, 10 лет тому назад вы потратили $10 на детский праздник. За 15 лет это превратилось в 3000 евро там, с процентами, все там, индексация. Вы все рассчитали, когда будете гасить кредит? Это смешно, но суть состоит в том, что все эти вещи, которые приемлемы в мире закона, в мире взаимоотношений, полной любви, где царит прощение, где царит стремление к самопожертвованию ради друг друга, не может быть приемлемо. Закон не может быть приемлем в семье. Да? Поэтому замок, он закрывает лишь только наш дом. Да? Он закрывает нас от мира. Тем самым, чтобы наш мир существовал. Поэтому у Кришны тоже есть свой мир, где закон неприемлем, где правит только закон любви. И поэтому поселиться во Вриндаване – это значит жить по этим законам. Это не значит, что мы должны переехать в индийский Вриндаван. Вриндаван здесь. Когда мы смотрим на наших прекрасных божеств, мы думаем, что столь удачливые души, что Господь, Он не зашел сюда, чтобы жить, разделить дом со своими преданными. Иногда мы прячемся от Него, там, как мыши, пробегаем. Да, там. Ну, у нас своя фишка, мы наслаждаемся. Выбежали. Но, тем не менее, он смиренно терпит и ждет, пока мы обратим к нему свои взгляды. Увидим, что лишь только в нем мы можем найти полное прибежище, полное очарование. И в этой связи Махапрабху, он сказал, что санкиртана, конечно, это когда люди, они... Проходите, присаживайтесь. Санкиртана – это когда люди, они практикуют совместное воспевание. Люди думают, о, что такое воспевание Маха-мантры? Это типа как... Это как хор. Ты пришел в Декалин Совета, записался в хор. Или помните, у Шарикова было очень красивое такое спевки «Швондер», ну, в Булгаков, в «Собачьем сердце». Там постоянно пели. Я вообще подумал, почему люди поют? Не только в религии, но люди вообще в целом поют, потому что песня – это какая-то способность, которая дает им возможность подключиться к какой-то общности, самости, идеи. Вот когда люди, например, собрались, которые друга не знают, их надо как-то объединить, и можно сказать, ребят, давайте споем. Поэтому в нашей такой русской алкоголической традиции вот застолье, да, там обязательно после третьего стакана нужно запеть там «Ой, мороз, мороз» или там «Ямщик, не гони лошадей». И вот когда происходит это пение, происходит на самом деле катарсис. Ну вот, люди совершенно... может быть, закрытые. Вообще у нас как бы в обществе большие проблемы, потому что простые люди, они не могут общаться без допингов. Алкоголь, он в какой-то момент снимает с них вот эти маски обусловленности. И вот люди мне говорят часто, да что там, вы кришнаиты, вы что, на трезвую танцевать? Это же вообще невозможно. Как это на трезвую танцевать? Это мне нужно столько выпить там, чтобы я танцевал там в клубе в каком-то, да, там, пьяный, там, о. Причем очень смешно было смотреть, как в интернете, там, как танцует наш президент Дима Айфон, там, вернее, премьер-министр. Ну вот, то есть я так подумал, ну, да, конечно. И ничего не стал говорить. Но я подумал, танцуют, да, они тоже танцуют. Ну вот. Вот. Я подумал, а что люди танцуют, по сути дела. Почему они не могут танцевать? Ну вот, но у нас есть преданные в Москве, которые занимаются танцами. Ну, как бы они гуру танцев. И на самом деле по танцу можно сказать очень много о человеке. Вообще танец – это self-expression. И Уланова, она была великой балериной. Она познакомилась с отцом Рави Шанкара, Удаем Шанкаром. Удай Шанкар был танцором. Его сын Рави Шанкар, который сейчас умер, он тоже был танцором. Но что такое танцор? Жизнь танцора, она такая очень... В 40 лет они уже уходят на пенсию, в 30, потому что уже после тридцатника особо не потанцуешь. Там, да? Даже если ты очень в форме, 30-40 лет. И она настолько была очарована идеей, потому что она как бы индусам рассказала фишку питерского балета. Питерский балет – это определенный феномен, можно сказать, да? Потому что в принципе, ну, как бы русский балет – это то, что, естественно, родилось как соприкосновение с европейской культурой, но, тем не менее, это как наша там архитектура, да, она все равно приобрела какой-то местный определенный оттенок, и поэтому русский балет, там, «Танец лебедей» – это то, весь, там, вся Европа едет, весь мир едет посмотреть, да, хотя уже сейчас там кто только не танцует лебедя перед туристами, но, тем не менее… И вот русская балетная школа, она была очень сильной в начале прошлого века. Это был феномен. Это как там сейчас в Америке contemporary dance. Тогда в Америке еще не было такого. Вот это. И Удай Шанкар, когда он... Я прошу прощения, Анна Павлова. Когда Удай Шанкар встретился с Анной Павловой, он рассказал ей о том, что такое индийский танец. И он показал, что это танец, где каждое движение, каждое переживание – это определенное проявление чувства. Помните, как в Брахма-самхите сказано, что каждый шаг – это танец, каждое слово – это песня. И древние риши и муни, они вообще как бы в танец вложили совершенно новый смысл. Индийский танец – это способность передавать определенные чувства, эмоции. Но проблема в том, что индийский танец, который в целом в большей степени, скажем, был сохранен в Южной Индии, связан с вайдика-маргой, с правилами предписания. Поэтому там все очень четкие движения. Ну, как бы, да. А Анна Павлова, она ему сказала, что у нас нифига, у нас все по-другому. У нас тоже все это... Но более на спонтанных переживаниях. На самом деле, идея спонтанности, идея Вриндавана, она лежит в основе определенного танца. И вот Удай Шанкар, сын, Рави Шанкара и Анна Павлова, они поставили вместе балет, который называется «Голубой мальчик» о Кришне. И этот балет, он какое-то время шел в Большом театре, но сейчас его, я не знаю, восстановили его, да? Ну вот. Что-что? Да? Ну да, вот, надо посмотреть, что у них там получилось. Но меня просто интересовало то, что это была именно как бы Анна Павлова и Удай Шанкар. Вот. А возвращаясь к чему, мы как бы начали от танца. Танец – это проявление определенных переживаний, эмоций. Поэтому, когда мы говорим, что такое духовный мир, очень трудно вообще вообразить, что это такое. И если мы говорим там, например, ну, давайте сделаем там в кино сцену попадания в духовный мир. Ну, как современные, скажем так, кинопроизводители, я бы сказал, вот тут должен быть вообще абсолютно другой звук. Сейчас вышла новая фишка, там Atomos новый звук Dolby выпустила. Там многоканальный. Сейчас есть 32-канальный звук. Звук мастерят еще, так сказать, там делают из него всякие разные чудеса. Вообще звуком занимается очень много людей. И сейчас новые вообще передачи звука. Когда я был на одной выставке, сейчас такой звук есть новый, когда он звучит у тебя в голове. И реклама этого звука очень интересная была. Это я был в Амстердаме на выставке этих технологий. И проходил мимо, и вдруг я слышу такой: «Иди сюда, иди сюда». Такой женский голос: «Подойди ко мне». «Где ты, девушка моей мечты?» А это стоит такой саундбластер вот этого супер нового звука. И он как бы, ну, понимаете, да, он настолько низкочастотный, что ты слышишь его, а ты не понимаешь, откуда он, как. И вот они записали такой, как бы, вот такой звук девушки, которая тебя шепотом подзывает. И это как бы, ну, так очень с рекламной точки зрения хорошо сработало, потому что, ну, ты не понимаешь, что это такое, кто меня зовет. Ну, вот. И, ну, все построено на психологии человека. Поэтому сейчас есть разный совершенно звук. Но когда мы говорим о, скажем, духовном мире, давайте представим, что это звук суперобъемный. Не объемный с физической точки зрения, там децибелы, да, а есть такой звук, который затрагивает каждую глубину, каждой фибры нашей души. Ну, и мы можем сказать это как голос любимый. Если мы кого-то когда-то любили, да, как голос. То, что мы ожидаем, и то, что затрагивает. Потому что стоит только нашему, например, ребенку сказать там: «Мама, я хочу вот это», ты сразу же бежишь это исполнять. Почему? Потому что это голос какого-то любимого живого существа. Но если говорить о трансцендентном, то мы можем представить, что именно такой голос Кришны, голос обитателей духовного мира, он настолько родной, настолько исполненный, что невозможно пререкаться, невозможно вступить в какой-то там конфликт. Хотя во Вриндаване существуют видимые конфликты. Но все эти конфликты – это конфликты переживаний. Еще в русском таком лексиконе есть такое выражение, называется «бьет, значит, любит». И в Бхактирасамрита Синду мы найдем о том, что существует 5 главных рас и 16 подрас. И мы видим, что в духовных расах, в духовных взаимоотношениях конфликт, он является наиболее сильной интенсивностью чувства любви. Например, иногда Радхарани ссорится с Кришной и говорит, что ты невыносим. И потом Кришна принимает облик гопи, девушки, он приходит к Радхарани и в облике девушки. Поэтому Кришна у него такие... Помните, был такой фильм «Тутси», где кто-то из известных американских актеров, он сыграл женщину. Это был такой, ну, первый 80-й год, первый такой эксперимент, такой фильм, когда мужчина играл женщину. В джазе только девушки. А тут, кстати, Кришна, он принимает облик подруги и приходит и становится подругой Радхарани. Радхарани ему все рассказывает про Кришну. Какой он невыносимый, какой он вообще там. И Радхарани, она в шоке от того, что вот эта девушка, с которой она познакомилась, непонятная девушка, откуда-то взявшаяся новая, вот, настолько с ней комфортно ругать Кришну, и она настолько врубается в Кришну, что Радхарани говорит ей: «Не уходи, без тебя вообще невозможно жить». Ну вот. Но она даже не понимает, что это Кришна пришел к ней в невидимой форме, в своей как бы трансцендентной форме, навороченной. И Кришна упивается нектаром, когда она его ругает. И Кришна поддакивает, подвякивает, накручивает Радхарани, он хочет вытащить из нее все эмоции. Да? И мы можем только понять это, наверное, в нашем мире, как в украинском аспекте. Помните, фильм «Бумбараш» был? Там такой был дедушка, который всех запирал в подвале и сдавал белым. И он такой говорил: «Солдатик, кричи, ругайся». А тут не ругался. Дедушка испытывал вампир, он испытывал счастье, когда на него ругается. Ну вот. Это для более младшего поколения, кто, или старшего поколения, кто знает этот фильм. Поэтому в отношениях возлюбленных даже ругань может быть нектаром. И вот, возвращаясь к переживаниям духовного мира, мы можем сказать, что если бы мы хотели показать духовный мир, мы бы сказали, что голос должен быть другой, а свет. Все в драматургии построено по ощущению света и тени. Вообще любой художник вам скажет, вы придете в театр, вы увидите, что в хорошем театре все черное. Почему? Потому что для того, чтобы показать что-то, нужно, чтобы было все черное. И только потом можно уже ставить другие декорации, чтобы их высветить. Без тьмы свет невозможно показать. Поэтому классика театра, да, создать такой черный бэкграунд, темный, и высветить только то, что ты хочешь высветить, показать только то, что ты хочешь показать. И сказано, что иногда обитатели духовного мира, они смотрят и видят, как над ними висит облачко, которое темное грозовое облачко, оно называется Махататва, в котором миллиарды вселенных. И они играют и смотрят на наш с вами мир, ну, не одну вселенную, а миллиарды вселенных. И они говорят, что это такое? Что это за облако над Вриндаваном? Кто-то им говорит, говорят, что это материальные миры. А они спрашивают, обитатели духовного мира, они говорят, а что такое материальный мир? Ну, это там, где Питер. Где Ленин на броневике. Они говорят, а зачем ему броневик? Кататься? Вот здорово. Нет-нет, это революция, это самоутверждение. Это... А зачем это нужно? Мы тут играем, у нас какая-то игра, мы поглощены игрой, а у них все по-взрослому, все по-настоящему, все по-честному. Они там друг друга расстреливают, там доминируют друг над другом, управляют. И для обитателей духовного мира им вообще невозможно объяснить, что такое наш с вами мир, как он работает, как он устроен. Там. Типа джива, дживаси, дживанам. Ты эксплуатируешь этого, потом ты эксплуатируешь этого, потом, когда ты поднялся уже на определенную иерархию, пока ты не умер, ты уже, у тебя сфера влияния. Обитатели духовного мира, они говорят, а зачем влияние нужно? Ну как, ты, например, там начальник, представляешь, там, тебе все платят, или ты там, ты мент, ты всех пугаешь, там, или ты там, ты бандит, ты, они говорят, за что такая игра? Они говорят, нет-нет, это все по-настоящему. Там, отечественные войны, там, эпидемии. Люди духовного мира, они не могут вообще понять, потому что мир, в котором мы живем, он абсолютно безумен. Ну, вот, любой человек в какой-то момент говорит, что такое вообще? Это что, так должно быть? Нет-нет, это облачко Махататва, это некий сон, как говорил Декарт, сон во сне. Потому что спит Вишну, и из Вишну выходят вселенные, и во сне Вишну мы с вами живем. Мы глюк в глюке. Потому что нормальным это нельзя назвать, это существование. Но этот, поскольку он реальность, он спит, Вишну спит, то в его реальности даже сон – это реальность. То есть поэтому не думайте, что это просто сон. Пытайтесь себя ущипнуть. Но пробуждение происходит только через трансцендентный звук. Пробуждение в этом мире не происходит через, там, сейчас я буду заниматься йогой, там, приседать или упражняться, или там, дышать, холотропное дыхание. Сейчас вспомню свои прошлые жизни. Ну, вот, да. Нет, так не получится. Пробуждение в этом мире может произойти только, если подлинный звук соприкоснется с миром души. В Писании сказано «Чандраяна Муна Масах». Душа подобна луне, которая отражается в волнах воды. Вот часто здесь на Финском заливе мы видим луну, и она отражается в волнах воды. Волны дрожат, а душа, она виртуальна. Это как мы сидим за компьютером, у нас, например, там аватар какой-то, да, там наш какой-то ник или мы кто-то в скайпе, мы вот через этот интерфейс общаемся. Также, также душа, она не находится в мире материи, она просто проявлена через интерфейс этого мира. И вот веды об этом говорят очень прекрасно, четко объясняют нам, что душа, она не задействована в процессе. Поэтому возникает вопрос, а что такое сознание Кришны? Мы можем сказать, что сознание Кришны – это какая-то часть пробуждения. Но какое пробуждение? Существуют разные стадии сна и разные стадии пробуждения. Например, есть сон, когда тебе снятся иллюзии, а есть сон, когда тебе снятся во сне какие-то твои реальные вещи, дела. А есть еще такое состояние, например, ты проснулся, ну как проснулся, ты еще лежишь, знаете, да, наверняка у вас есть такое, бывает у кого-то. Ну, когда там звонит будильник, все, ты встал, побежал. А есть такой момент, когда будильник не звонит, ты как бы уже проснулся, но ты понимаешь, что ты спишь. То есть почему? Потому что твое тело, оно как бы, ну, устало, и тело, оно не может встать, ты еще не можешь войти в тело, ну, как бы вот этим телом начать функционировать. Но ты понимаешь, но я присутствует уже, я пробуждено. И вот это я, как бы, оно промежуточная стадия. И также в сознании Кришны. В сознании Кришны есть некие стадии пробуждения. Первая стадия пробуждения – это когда человек постепенно думает, это не может быть реальностью, это похоже на сон. Как же проснуться? Ты не можешь сам себя ущипнуть, сам себя разбудить. Звук, трансцендентный звук, Махамантра Харе Кришна, она способна разбудить душу, но это происходит очень постепенно, это не происходит сразу. А потом, когда человек уже в процессе духовной жизни, он уже ориентируется на писание, на практику, на духовное. Он еще не проснулся до конца, он ближется к пробуждению. Это такая предстадия, предпробуждения. Потому что Шридхар Махарадж очень хорошо говорит, чтобы выйти из болота, надо какое-то время пройти по болоту. Ну, ты же не можешь там... Я зашел на сотни километров болота, оказывается, я потерялся. И ты сразу же все... Нет, нет, ты должен по этому болоту какое-то время идти. Но разница будет такая. В первом состоянии ты думаешь, что это болото – это твоя родина. Ты сейчас здесь в болоте отдохнешь, там на коряге полежишь, там облагородишь это болото, там сделаешь его более... Там, трясину сделаешь более такой вот... экологически чистый, икотрясина, там у тебя мода, там икомода, у тебя резиновые сапоги продвинутые. Ну, это один тип, да, давайте жить в этом болоте как люди, нормальные законы, живут же европейцы в болоте нормально, там в трясине у каждого своя там ква-ква, ну вот, они могут там ква-ква-ква, они могут друг с другом там ругаться, полемизировать, давайте там кваканье опишем там, такая партия квакающих, такая партия квакающих, там квакающие выбирают, там все цивильно. Но это жизнь в рамках болота, трясины. Нормальный человек, он думает, как? Я попал в болото, отсюда надо валить. Квакающий, ты куда пошел? Ты говоришь, нет, нет, я... Подождите, сейчас я сейчас вернусь. И начинаешь двигать, но ты думаешь, где... Где выход, как, куда идти? И очень хорошо для грибников такая, сегодня лекция для грибников, такой финский совет, иди всегда на солнце. Если ты потерялся в лесу, иди на солнце. Свет – это то, что выводит человека. Не иди от света, иди к свету. И ты обязательно куда-то выйдешь. И вот человек, пока он находится в болоте, он начинает идти на свет. И потом в какой-то момент он начинает понимать, что на самом деле он не один, кто идет. Люди говорят, там, та технология, это йога, это система. Это все временные представления. Во все времена были люди, которые стремились выйти из мира материи. И глупо думать, что до нас никто из мира материи не выходил. Да, безусловно, каждое время диктует какие-то определенные условия. С этим тут нельзя не согласиться. Да? Там, в одной стране там, холодно, финские церкви там. Очень, кстати, прикольно. Я смотрел финская церковь. Лютеранская, как летающая тарелка в камнях. Там такой органчик. Ну, такое очень модное место. Ну вот. Я подумал, финны молодцы, да, у них все такое очень имперсональное. Ну, или там какая-нибудь византийская, где все такое, там, золотые камни, там, такой роскошь. Ну вот, там, у немцев они как у японцев иногда некоторые заходишь. Недавно был, когда в Германии, в Дайнштадте. Я говорю, это что за здание? Они говорят, ну, там хороший органический ресторан, это церковь. Я такой, да, органический ресторан в церкви. Интересно. Ну, захожу, такое современное здание, очень такое модное. Там такой, ну, модный немецкий органический ресторан. Ну, правда, нифига не вегетарианский, просто органик там. Органические зайцы лежат там, какие-то органические. Ну, там много вегетарианской еды, кафе. И я говорю, а где же церковь? Они говорят, а вот зал. Захожу в такой японский зал, минималистический, с двориком. Ну, такой маленький крестик висит в углу. Я думаю, вау, очень... Немцы очень, так сказать, ну, сопережили так по-японски место такое медитации. Ну, и так, на всякий случай, маленький крестик такой сделали там. Ну, типа, церковь здесь. Я подумал, интересно, хорошо. Но мы видим, что в силу определенного сознания, времени, восприятия реальности... Внешние реалии могут меняться. Тем не менее, возникает очень важная вещь. Это адвая гьян, истина. Эта истина, она существует вне временных, национальных или культурных рамок. Это то, что говорится веда. Либо ты ведаешь, либо ты не ведаешь. Да, эта веда, она построена на фундаментальных принципах. Первое, что... Есть такая Даша Мулататва, Бхактивинода Такура, где он говорит о основных 10 принципах постижения истины человека. Первый принцип – «Амная прахата твам». Он говорит о том, что истина всегда нисходит из трансцендентного мира. Это как солнце. Оно всегда светит. Мы можем там пытаться зажигалку какую-то сделать, там фонарик, но это известная история, когда в пещере один человек, живший в пещере, всегда ходил с факелом. Но в какой-то момент он заблудился в пещере, уже потерял всякую надежду на то, что вернется к своему племени. Случайно толкнул стену, и вдруг он увидел какой-то вообще невероятный луч, поток света. Это оказалось... Кстати, человек никогда солнца не видел, он вообще никогда не видел внешнего мира. Он думал, что пещера – это тот самый мир, в котором он существует и где он себя комфортно чувствует. И вот он испуганно... потрогал пальцем этот луч, и потом стал разбирать, и вдруг он почувствовал, что тепло какое-то идет. Он стал двигаться в страхе, и вдруг он вышел, увидел вообще нереальный какой-то мир. Там бабочки поют, там вода, солнце, такая. И он подумал, целый мир за пределами моей пещеры, в которой я родился. И, естественно, у него появилось желание сразу же пойти и рассказать об этом всем людям. Кстати, он с трудом вернулся в пещеру и начал искать. Он шел, долго-долго блуждал, он делал какие-то заметки, там, считал обратную дорогу, и в конечном итоге он спустился в самый низ пещеры, где где-то там в сталактитах, в сталагмитах сидело его племя. И он стал говорить: «Люди, пойдемте, я покажу вам свет, которого вы никогда не видели, он самосияющий, он лучезарный». Ну, люди, естественно, покрутили пальцем у виска, подумали, что он придурок. Ну, типа, потерялся. Даже по пещере ты ходить не умеешь. Что ты нам сейчас расскажешь здесь? Ну, вот. Ну, и как бы забили на него. Ну, и он, естественно, пошел к своему лучшему другу. В это время лучший друг сидел там где-то на жердочке, как моя прелесть такая. И он ему говорит, типа, ты не представляешь, где я был? Тот такой говорит, ну, где? Он говорит, ты не представляешь, я был в таком прекрасном, самосияющем месте. Тут такой, ну, типа, к костру, что ли, ходил на главную площадь? Там же сейчас праздник, объедки раздают. Он такой, нет, ты не понимаешь, я долго плутал по пещере, в конечном итоге я добрался до места, я ткнул его рукой, и оттуда вот такой вот свет, поток такого света. Да ты гонишь, поток света. Вот поток света. Свечку раз достал. Нет, нет. Пойдем, я тебе покажу. Ну ладно, пойдем, говорил. Пойдем. Сколько идти туда? Ну, 5 дней. 5 дней. Слушай, я думаю, что нам будет очень трудно туда идти 5 дней. Он такой... Он говорит, почему? Ну, свечей нам не хватит это рассмотреть. В дорогу надо еще кучу свечей. Когда мы что-то придем, нам же не хватит свечей рассмотреть. И как мы обратно вернемся? Представляешь, сколько свечей надо туда, сколько свечей обратно? Ну, и так они не договорились. Никто ему не поверил, что существует сияющий мир, где солнце, вода. Потому что для обитателей пещеры, которые живут в рамках законов того мира, нету каких-то критериев понимания того, что мы не являемся, мир, в котором мы существуем, не является высшим. Ну, кто-то сейчас скажет, ну, вы, конечно, сейчас рассказываете какие-то красивые гоны, сказки, типа об этом и викинги говорили, и индейцы, и христиане. Вообще, собственно, вы ничего нового нам не рассказали. Ну, может быть, там красиво как-то загнули, но я бы сказал, что это не так, не до конца не так. Когда мы говорим о сознании Кришны, мы не строим свои представления на наших несовершенных чувствах. Чувство человека несовершенное. С помощью чувств он мало что может понять. Ему всегда нужен опыт других. Мы приходим в школу, там, заходим в интернет. Нам нужен опыт других. Но и даже опыт других не всегда. Например, многие вещи отсутствуют в интернете. Их просто туда не выложили. Если говорить с какими-то архитекторами, дизайнерами и спросить, почему вы туда не выложили свои вещи, они знают, как только я туда выложу эту вещь, она сразу же перестанет быть оригинальной, она будет, ну, там, Google Pictures. Поэтому это вовсе не значит, что в интернете есть все. Но, тем не менее, это уже более совершенный план бытия, когда ты можешь использовать опыт всех остальных. Но существует более высокий опыт. Там часто мы говорим, что когда мы спим, например, мы слышим и видим, но у нас глаза закрыты, и ум даже отключен. Но тем не менее мы не просто видим какие-то сны, галлюцинации, то мы конкретно пользуемся чувствами нашими. Но эти чувства... Мы ходим во сне не с помощью физических ног. Это там такая железка лежит на полке где-то, а там рядом, может, еще какая-нибудь железка там дрыхнет. Ну вот, но мы как бы ходим во сне, слышим. Некоторые даже откровения приходят во сне. Некоторые даже духовное понимание приходит во сне. Человек просыпается, иногда он понимает, что он видел какой-то вещий сон или что-то очень важное. Он даже не может это понять на этом плане бытия. Но за пределами нашего сна существует мир апракриты, нематериальный мир. И сказано, что хоксаджа – это наше чувство. Мы можем существовать в рамках наших чувств, но чувство несовершенное. Мы говорили, да, что многое не в интернете. Кошка видит гораздо лучше, чем мы. Летучая мышь, она вообще двигается по своей траектории, ее чувствуют другие. Очень интересно это переживание мух. Знаете, кто мы для мух? Мы такие медленные. Серьезно, да? Медленные великаны. Кстати, да? То есть... Муха, она там... А мы такие... И себе по щеке там... Да? Такое слово моп. А муха такая... В петлю Нестерова. Ну и то иногда там, да? Стоит нам только расширить наши чувства, например, мухоловочка. Как такое медленное, добавляется еще третье колено, еще резиночка, и она вдруг И она где-то уже на окне, памятник. Памятник к неприземлившемуся истребителю. Новый продукт, он вообще очень прикольный. Видели, да, такая теннисная ракетка с пьезоэлементами? Не видели? Ну, чем мух убивают. Так, китайского производства такая, да, то есть электрошокер, и муху убивают электрошокером. Кстати, муха получает разряд электрошокера, там, насколько там, 900 вольт, то есть это такой электрический стул. То есть она даже вообще не успевает понимать, что с ней происходит, ее реинкарнируют тут же, там, бабах. Но, тем не менее, какие бы наши чувства были бы несовершенны, то мы знаем, что есть реальность за пределами наших чувств. Есть незримый мир, его невозможно узреть физическими глазами, но, тем не менее, он существует. И веды призывают нас, они говорят, что мы именно часть того незримого мира. Мы часть божественного мира. Чем отличается от нашего мира? Он отличается кардинально другим принципом. Во-первых, он состоит из антиматерии, которая не подвергается рождению, поддержанию, увяданию и смерти. А во-вторых, мир, который находится, состоит из антиматерии, духовный мир, он состоит из чистого сознания. Шридхар Махарадж говорил о том, что приводил часто примеры современных философов, как красота в глазах смотрящего. Он говорил о том, что существует идея, например, камень. Что такое камень? Это идея. Кто-то скажет, у нас сегодня на ужин макароны ракушки. И тот, кто не понимает, что такое макароны, ну, например, индус какой-нибудь, ему говорят, ракушки. Что у него будет в сознании? Ну, ракушки. Он скажет, вам сколько насыпать ракушек? Но поэтому часто люди, они не могут определиться в словах и в понятиях. Для того, чтобы ученые, для того, чтобы им установить диалог, у них должны быть правильные понятийные аппараты, потому что я имею в виду ракушки, а вы имеете в виду ракушки. Понимаете? Мы должны установить понятийный порядок, что под словом «ракушка» подразумевается. Итак, мы видим, что наша способность коммуницировать между собой осложнена тем, что даже одни и те же слова могут у нас иметь совершенно разную глубину понятий. И, например, для тех, кто пользуется интерфейсами, это юзеры, мы же не знаем, как устроена программа, мы просто тыкаем в нее пальцы, тач. Поэтому, например, айпадами могут управлять даже дети. Представляете, что было на заре появления компьютеров? Первый компьютер, когда я жил в Америке, у меня появился. Я поменял его на искусство. На картину, которая стоила 5000 долларов. Это был бэушный ноутбук вот такого размера. Веса примерно 10 кг. Сейчас бы, наверное, и можно было убить человека. Но для того, чтобы в него включить, нужно было нажать слэш, 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 вин, вин, какие-то, да, помните? Там раз, 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 раз. И что происходило? На экране компьютера загоралась строчка. Тогда не было еще, я помню, сколько, Windows 95, да, был? Крутой продукт. Я помню, как в Нью-Йорке рекламировали Windows 95. Это вообще было... Все были настолько счастливы, что появилась винда, потому что до этого... А компьютерами уже люди пользовались, в особенности там бухгалтерских всяких. Тогда еще не было там пакетов программ. Но это был целый такой глобальный прорыв вообще. Представляете, там, Windows, там, у меня жесткий диск, там... Сколько у тебя в компьютере жесткий диск? Там 32 мегабайта. Там... Когда появился 1-гигабайтный диск, такой огромный, а флешки, видели такие? Флоппи-диски огромные. Поэтому это кажется, что так на самом деле было. Всего 20 лет. Но тем не менее, представления о понятиях кардинально изменились за последние 20 лет о мире, который нас окружает. Но представляете вы, например, о трансцендентных понятиях, где вообще другие разогнанные вообще стандарты. Например, одна капля воды может помнить трилибайты информации. Один звук может быть командой, которая способна пробить вообще толщу материальной атмосферы. Вообще человек, на самом деле, это сам комп, потому что люди думают, что там, типа, о, люди придумали компы, это круто. На самом деле, древние, мы смотрим, как, например, строили древние храмы. Начинаем смотреть древнюю ведическую математику. Не смотрели? Смотрите в Ютубе, очень прикольно. Ведическая математика. Они по-другому считали. Они не как мы считали, такой примитивный способ. Они чертили специальные пентаграммы. Например, там... Очень прикольно. Чертят так три палочки, потом так три палочки, считают углы и делают любые вычисления. И вот эти, там есть такая система, показана как на пальцах, а человек может считать вместо компьютера. То есть, вот тебе как на пальцах объяснить? Сложнейшие вычисления древние люди могли делать на пальцах. То есть, вообще с помощью пальцев человек, кстати, да, вот эти фаланги все, человек сидел там, у него просто в голове стоял там, представляете, как у тебя в голове вообще раскачанный жесткий диск стоит. То есть, если там убрать все те пороки, которые существуют сейчас, и у человека нормальное прокачанное сознание, то он вообще такие может вещи просчитывать. Поэтому древние зодчие, они считались шудрами. Это было круто, но это не считалось супер круто. Еще круче были мудрецы, которые могли осознавать там целые, там, например, вселенные, фотошопить в голове. Есть мудрецы-йоги, которые могут создавать вселенные. Как это происходит? Происходит с помощью сознания. Ну, как мы берем, там, например, там 3D Max, Cinema 4D и делаем вселенную. А человек просто он делает это в сознании. Потом мы говорим принтер, ну там сейчас появился, например, 3D принтер, а человек мог это отпринтовать все в сознании тоже. Все сознание, все существует в сознании. И есть два типа сознания. Первое – это материальное сознание, в мире, в котором мы существуем. И второе – это трансцендентное сознание, которое называется вайкунта, оно безграничное, оно вообще не подлежит никаким ограничениям. И вот это безграничное сознание вайкунты – это лишь только начало трансцендентного бытия. И эту самую высшую планку вайкунты занимает Галока Вриндавана. И очень интересный момент, что на самом деле все изошло из малого. Галока Вриндавана, она сжатая. Это концентрированная истина. Но она в форме такой, как в Писании говорят, пентаграмма, мандала, янтра. Ну, такая некая, некий такой фрактал реальности. Из нее исходит все, все безграничное. Как это можно, какой можно привести материальный пример? Очень простой. Например, мы берем сладкую конфету, например, да, вот кусок сахара и бросаем в чай. И есть такая наука, гомеопатия, слышали, да? А знаете, в чем суть гомеопатии? Вообще очень интересная идея, немцы ее придумали, взяли у индусов. Индусы раньше же не лечили людей жесткими какими-то лекарствами. Там, сейчас мы ему аспирина вкатим, там, чтобы у него печень там, парализовала. Ну, там, одно вылечим, там, другое. Нет. Они понимали, что каждый продукт определяет определенными пракрити качества. И вот в гомеопатии, например, там сила лекарства определяется не от того, не от концентрации, а сколько оно разведено. То есть там должен присутствовать некий элемент этого лекарства де-факто, концептуальный. Там до молекулы. Сейчас как лечат лекарствами? Например, одним лекарством лечат, и это лекарство, оно настолько сильное, оно убивает организм. А идея гомеопатии, например, найти такую молекулу, которая действует на вирус. То есть не организм надо убивать, а вирус. Ну, когда у человека химиотерапия от рака, да, потому что он сам такой зеленый. Потому что его травят. А идея, например, гомеопатии была, что мы найдем именно, что отравит вирус. И будем травить не человека, а вирус. Сделаем микроотравление, но отравление этого живого существа. Очень прикольная идея, на самом деле. Такая чистая нанотехнология. Вот. И представляете, да, можно взять одну какую-то субстанцию и разводить ее до бесконечности. Например, с точки зрения гомеопатии, представляете, сколько можно сделать лекарства из одного куска сахара? Его будет обладать, эта вода будет обладать. То есть, например, я могу развести один кусок сахара на Финский залив. Но там существуют правильные методы разведения. Таким образом, из одного целого рождается безграничное. Но нужно понять, что материальный мир – это некая гомеопатическая субстанция проявления духовного мира. То есть здесь качества все существуют. Здесь также есть любовь, отношения, но только это проявлено в материальной категории. Тень. Вещь может быть маленькая, а тень большая. Вот материальный мир – это тень. Поэтому безграничное можно зазиповать, упаковать в ограниченное. Поэтому сказано, что Галока Вриндавана – это все. Но Галока Вриндавана – настолько скомпрессированная реальность, что у Кришны есть там… Короче, Кришна по ней пешком может ходить. И я подумал первый раз, как это Кришна ходит здесь пешком – от Говардхана до Ямуны 40 километров. Это что, он с коровами марш-бросок делает военный? Там типа... А оказалось, что эта реализация пришла ко мне в Бангкоке. Значит, я лечу из Камбоджи, прихожу в бангкокский аэропорт, очень такой хороший аэропорт, и там эти эскалаторы. Знаешь, ты идешь по эскалатору, а он еще едет. И там как бы до иммигрейшена километр идти, но поскольку ты идешь по этому быстро едущему эскалатору, ты еще быстро идешь, получается, что ты километр проходишь за несколько буквально минут. Я подумал, так вот о чем говорит Брахма Самхита. Сказано, что когда Кришна хочет испытать счастье, он движется с коровами, и дорога идет ему навстречу. То есть Баладев, он когда выпил, он со своим плугом хотел притянуть Ямуну. Удивительная вещь. Да, то есть Кришна может сказать реке, иди сюда, она подойдет. Он может сказать дороге, быстрее, дорога будет быстрее. Он даже ничего не говорит. Почему? Потому что все устраивает йога-майя в соответствии с лилой. А Кришна играет, Бог играет в самозабвении с детьми. Кстати, он ребенок. Духовный мир устроен так, что он ребенок, он обо всем забыл. Там про грешников, про материалистов, про материальные миры. И только в какой-то момент в категории игры возникает драматическое обстоятельство, когда ему нужно идти в мир материи. И он приходит сюда играть. И вместе с ним приходит Ямуна, Вриндаван, Говардхан, духовные обитатели. И все это проявляется здесь. Но здесь это еще интереснее становится. Совершенное входит не в совершенное, и появляется Гокула. Галока – это совершенное. А Гокула, и сказано, непонятна разница между Гокулой и Галокой. Но Гокула круче. Потому что там демоны, там. В совершенном мире же нет никаких демонов. А здесь он говорит своим преданным, вы будете играть роли демонов. И он дает им возможность войти в этот мир, поэтому Кришна, он соприкасается с какими-то демонами. У каждого демона история интересная, очень, кем он был в прошлой жизни. Такое вообще потрясающая вещь. Бэкстейдж, так называемый. Вот, поэтому так вот происходит. И поэтому Рави Шанкар, когда ему было 40 с лишним лет, он понял, что он уже не может быть танцором. Он знал универсальный принцип искусства. В индийском искусстве есть универсальный принцип. Это принцип расы. Считается, что если ты постиг этот принцип, ты постиг все. Кришна говорит, постичь меня, и ты постигнешь все. Пойми меня, и ты поймешь все. Поливай воду на корень, и ты будешь удовлетворять все. Если ты поймешь один духовный принцип, ты поймешь все принципы. Ты поймешь, как этот принцип устроен в искусстве, в драматургии, в взаимоотношении людей, в принципе материального творения, в карме, в законе. То есть удивительная вещь. Постигая Кришну, поскольку Кришна – абсолют и центр, ты начинаешь постигать все. И вот Рави Шанкар, он подумал, раз в музыке особой разницы нету, а я уже старенький, стану-ка я ситаристом. И поскольку он понимал принцип гармонии, ну, как танцор, он должен был это понимать, наследственный, он просто как танцор, он должен, ну, как танцор, ритм, слух. У танцора, танцор не может без этого быть, поэтому танец – это одно из самых, ну, сложных форм, да, когда ты должен использовать себя как музыкальный инструмент. И он тогда подумал, ну, танцор, ну, возьму ситару. И просто технику учил. Ну, с крутым гуру он просто учил технику. Материальный мир – это такая штука, здесь технику надо выучить. Например, удивительная вещь, но те, у кого есть или были дети, они знают, что такое ребенок. Ребенок, он же лежит там, ему надо учиться пользоваться телом, там, хватать, брать. Это так кажется, а на самом деле сколько человек овладевает? Там роботы сколько-то лет учат ученые, софтины пишут. А сколько ребенок учится ходить, говорить? Ну-ка, мама. Кто? Ну как? Разные прошивки идут. Год – это базис. Ребенок не говорит в год. Он мучит, он слышит, он только в год, как бы, он сначала он ползает, там целая система. Когда он делает там первые шаги, потом он идет туда-сюда. То есть, на самом деле, обучение пользоваться материальным телом – это целый, как бы, такой, это целый такой физический процесс. Не так все просто. Ну, хорошо, вот на этой радостной ноте я закончу. Какие-то вопросы у кого-то, может быть, есть в связи с услышанным? Я, в принципе, ничего нового не говорил. Я говорил общеизвестные истины для тех, кто находится внутри этого процесса. Ну, может, какие-то новые гости, что-то было. Может, у них какие-то есть вопросы. Пожалуйста. Ну, я тоже думал об этом, потому что божества зовут Рада Мадва. И есть некая онтологическая идея. Мукам калутивачанам пангум лангуйте грим яд крипа тамгам вандеж парамананда мадвам. В Праяге есть такое божество Вени Мадва. Радха Мадва – это божество Вриндавана. И Кришна проявляет особую свою милость. Вообще, с онтологической точки зрения, Кришна не выходит за пределы земли Бхараты. Кришна никогда не покидает Вриндаван. Но в целом, как бы, ну, как бы есть некая идея, что божества не должны выходить за пределы земли Бхараты. Когда Гурудева спросили, почему Индия, почему Кришна, Гурудев сказал очень просто, почему, например, в футбол играют на футбольном стадионе. То есть это некое предназначение. Поэтому высшие, ну, разные трансцендентные концепции, они не выходят за пределы сокровенного, но определенного. Но, тем не менее, Писания говорят, что если, например, происходит изменение, то божество может быть закопано в землю. Если, например, там война, еще какие-то обстоятельства божество не могут поддерживать, то божество может быть закопано в землю. 5000 лет тому назад внук Кришны Ваджа установил множество храмов. Но Индия неоднократно переходила в разные там империи, войны. И большая часть божеств была закопана, и даже сейчас закопана. Но в Гарга Самхите было написано, через 4500 лет вот это божество найдут. Через столько-то тысяч лет это божество найдут. Фактически Гарга Самхита – это писание, которое было написано несколько тысяч лет тому назад, и в нем есть предсказание о том, что наши учителя найдут те или иные божества. Есть даже предсказание, например, что божества Джаганната украдут из храма Джаганната. И поэтому местные панды, они очень следят не только, чтобы белые люди туда не входили, а ну, как бы у них есть некое такое предсказание, что когда-то божества Джаганнатха украдут. Правда, эти панды, они не понимают, что давно уже Джаганнатха украли. Потому что Джаганнатха распространяет в себе разные формы. То есть есть некая идея, когда безграничное выходит за рамки собственного закона. Но для этого должны быть оправдания. Сам по себе Кришна не может приехать в Россию, там, в Китай, в Англию и так далее. Для этого нужен чистый преданный. Понимаешь, да? Только чистый преданный может определить этот факт. Почему? Потому что чистый преданный – это тот, кто может нарушить духовные законы. И ну, нарушить в позитивном смысле этого слова. Например, в Писании сказано, что Махапрабху пообещал спасти всех живых существ этого мира из-за молитвы Васудева Гоша. Никто не знает, кто такой Васудев Гош, но в гору Лиле есть такая личность, святой, его зовут Васудев Гош, и он обратился к Господу Чайтане с молитвами. Он сказал: «Прошу тебя, спаси всех живых существ, дай мне страдать за их грехи в вечном аду». Ну, примерно идея Христа, да, что он страдал за все грехи. И тогда Чайтанья сказал ему: «Лишь только потому, что у меня есть такой преданный, как ты, Васудев, я обещаю тебе, что я спасу всех живых существ этой вселенной». Так что гипотетически все живые существа, в том числе здесь сидящие и не сидящие здесь, они уже обретут милость сознания Кришны. Но для Кришны нужен был прецедент. Есть такое понятие, как прецедентное право, потому что Кришна сам создает законы. Ну, если Господь сам создал закон кармы, ну, грубо говоря, да, то есть только амнистия происходит по великим праздникам. Например, царь объявляет амнистию там, в день рождения своей жены или дочки. Ну, должен быть какой-то прецедент. Почему проявляется амнистия? И поэтому в горе Лиле один из прецедентов – это Васудев Гош. Его молитвы. Когда чистый преданный обращается к Господу и говорит: «Заставь меня мучиться ради всех в вечном аду, а спаси их». И тогда Кришна говорит: «Нет необходимости тебе мучиться, но потому что ты такой великий, я спасу их всех». Понятно, да? То есть некая прецедентная такая вот ситуация. Вот, поэтому название божеств – это же сам Кришна нисходит. Он сам определяет. У него свои планы. Мы в его планах только, ну, как бы вот нам посчастливилось там. Хочешь рассказать свои планы, насмешить Господа, расскажи ему свои планы на будущее. У Кришны есть планы спасения всех живых существ, каждого. Причем в каждой жизни он будет тебе это делать очень ненавязчиво. То есть у Кришны нет проблем. Если ты пришла там, в одной жизни, его увидела, в этой жизни больше ни разу не появилась, у него проблем нет, потому что существует вечное время. Кришна будет ждать тебя, пока ты реально будешь готов. И он дает тебе вечное существование. С точки зрения Бога не существует времени, как с точки зрения нас. Мы проявлены между рождением и смертью. У нас линейное время, а он живет в вечном времени. У него вечное время. Он даже когда попадает в линейное время, ну это еще Эйнштейн со своим законом относительности. Ну, например, застрять в лифте, как тебе полчаса, чем покажется? Вечностью. Поэтому сказано, что процесс достижения Господа, если это займет вечностью, красота его очарования будет таково, что вечность тебе покажется секундой. И с другой стороны, если ты обрел любовь к нему, секунда разлуки с ним покажется вечностью. Понятно, да? Именно поэтому мы можем вечно прогрессировать из рождения в рождение, и ничего не произойдет с точки зрения того, что вечность покажется секундой, когда мы достигнем духовного мира. И наоборот, если мы обретем божественную любовь, одна секунда разлуки с ним может быть вечностью. А глаз человека мигает сколько раз в секунду? Сколько? Нет. Конечно, вы что? У глаза есть определенная периодичность моргания. Ну, то есть, ну, не сколько в секунду, а вот сколько длится моргание глаза? Само моргание глаза. Доли секунды. Ну, там какая-то, 0,03. И вот гопи, они проклинают Творца Брама за то, что он создал глаза, которые должны наслаждаться трансцендентным обликом Кришны, но они моргают. И вот им кажется, доля секунды, пока твой глаз моргает, это как вечность. Представляете, какое чувство любви у гопи, возлюбленных Кришны? И представляете, что они могут заметить моргание глаза в их медитации и проклинать Брахму, сказать, что ты вообще создал? Ты создал тело, которое моргает, ты создал глаз. Ты не понимаешь, насколько прекрасен облик Кришны. Пить красоту его облика – это великое счастье. Вы сейчас можете сказать, для нас это нереально. Но не до тех пор, пока появились After Effects и слоумо. То есть, ну, все эти вещи в кино, слоумо, там, слюна висит в воздухе, там, вода, там. Сейчас все такие модные, самые топовые съемки, они происходят с этими эффектами. Причем заморозить время, time freeze, это... Там заморозить время, там крутануть время. Сейчас же такие вещи вообще в спецэффекты в кино идут. Там пули летят. Там какая-то приятная музыка, и пули летят. Как цветы. А там новая камера «Фантом», она снимает там сколько-то там сотен тысяч кадров в секунду. Представляете? Все, можно такие сейчас вещи очаровательные делать. Там брызг слюны только один можно там... Перекос глаза можно показать, такие сейчас можно вообще эмоции, вообще, ну как бы кинематограф потрясающая вещь, потому что digital все цифровое, то есть можно как бы. А духовный мир уже давно, он не digital, он супер digital. Ну, если, например, каждый кадр может жить в репите. А как это понять, например? Вот у нас есть воспоминания, да, о чем-то, там, первый поцелуй, там, какое-то там наслаждение, какая-то там вещь. И мы этот кадр постоянно в голове прогоняем. Ну, то, например, что делают подсевшие наркоманы. Понимаете, да, они уже давно на 30, на 300-м уколе, а гонят-то они первый кадр. Понимаете, что происходит в сознании? То есть... То, что нам приносит какое-то первое наслаждение, мы именно его и запоминаем. Это называется самскара. А дальше уже там секс, дракс, рок-н-ролл, они не вызывают никакого так, тех же самых эмоций. Но мы подсели вот на эти первые кадры, и мы их гоняем постоянно. Ну, это принцип любого алкоголика, наркомана – это материальная зависимость. Здесь все происходит только на первом ощущении, все остальное приедается. Это принципы материи. Вот. А в духовном мире все наоборот. Там первый кадр начинает расти. Понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю или нет? Тяжело говорить. Вот если бы алкоголик понял, что, например, каждая следующая кружка вставляла бы его больше, чем предыдущая. В материальном мире это невозможно. Ты один раз бухнул, а все остальное уже пониженная сенсация. А здесь наоборот. Каждая сенсация, она в 1000 раз выше, чем другая. Постоянно растущее блаженство. В материальном мире это невозможно представить. Почему? Мотор. Нормальные все наркоманы, они умирали на приходе. Ну, они пытались постоянно увеличивать дозу. Ну, вообще, дозу счастья. Мы же хотим дозу счастья больше. Но в материальном мире, почему они умирали все? Потому что ну, тело не справляется, то есть мотор не справляется с таким количеством переживаний, объемов. А в трансцендентном мире нету лимита переживаний. Там нету физического мотора, там другой мотор. Мотор – это сама душа, это само переживание. Там нету периферии, там везде центр. Там трансцендентная реальность, она настолько... вообще как бы обладает другим форматом невероятным, поэтому там все ощущения красоты, гармонии, там, они вообще в другом. Мы же здесь, по сути дела, чувствами не пользуемся по полной программе. У нас здесь чувства очень ограниченные. И в этом есть проблема. А в духовном мире все чувства, они в полноте проявлены. Здесь у нас такой жалкий симулятор стоят, такой дешевый софт. Все в 3D, в 4D, а там вообще 360D. Там все в объеме, все вообще в переживании. Здесь же у нас чувства притупляются. Запах, язык, осязание, обоняние. А там чувства обостряются. Почему людям нравится война, как вы думаете? Знаете, почему людям нравится война? Что? Ну, конечно, чувствую себя обострены, потому что экстрим, когда тебя должны убить каждое, вообще каждое. Поэтому все вот эти сумасшедшие люди, они, когда попадают в материальный мир, там, что там, стоишь там в очередь за пивной ларек. Поэтому все как бы... А есть еще круче идея. Все как бы переживания, их можно модулировать в сознании. Например, это кино и анимация. Это, по сути дела, некая идея шантраса. Ну, когда ты созерцаешь что-то. Ты созерцаешь что-то, также йоги, они созерцают Кришну, но они как бы как кино смотрят. Они в зале. А другая мечта – это интерактивное кино, вот то, что вот гейминг. Так что, ну, потому что душе свойственен интерактив. Сейчас там даже делают идеи фильма, там например, фильм 4-5 версий имеет. Ну, представляешь, что ты там смотришь, а как бы нормальная фишка – это ты в кино вошел. Ну, это, кстати, фулдомовская тема, когда ты входишь в кино. Есть америкозы, кстати, не америкозы, русские, они сделали такой симулятор сферический военный. Там такая сфера, она крутится. И ты как бы бегаешь по реальности, по-настоящему, с помощью чувств. Тоже русские ребята сделали. Но есть еще круче идея. Но это потом. Хорея, конечно. И вот все эти идеи, они построены почему? Потому что есть духовный мир, есть качество души, а мы постоянно в этом мире ищем какие-то заменители. Но среди всех форм воздействия, самое сильное воздействие это звук. Не существует ничего выше, чем звук. Поэтому трансцендентный звук, духовный звук – это самая такая вот удивительная форма воздействия на живое существо. А когда мы приходим в храм, есть еще такое понятие «внимание» или «восприятие», то к звуку еще дополняется форма, то храм – это вообще удивительная вещь, потому что мы созерцаем форму, физические элементы, например, арати Кришны, огонь, вода. Это все одухотворяется. То есть поэтому, например, само арати, церемония поклонения, запахи, благовония, вода, огонь. Это же все как бы, ну, это материальные элементы, но в процессе арати все эти элементы, они как бы берут свою некую первопричинную вещь. Почему? Потому что пуджари, он мантрой, медитация, он одухотворяет все эти элементы. Представляете, да, вот мы говорим, материализация – это крутая вещь, да, там ты сидишь там на компьютере, там материализуешь объект на 3D-принтере, распечатываешь его, или там делаешь какой-то дизайн, или арт, а у нас другой процесс идет. Ты берешь какой-то материальный объект, и его одухотворяешь, обратно раскладываешь его на трансцендентную субстанцию. Представляете, какой вообще процесс сознания Кришны, да? Ты берешь некий цветок, и с помощью мантры трансформируешь его в духовное. Берешь пищу, и с помощью мантры и своего сердца трансформируешь это в духовное. То есть это еще круче, одухотворение всего. Целый такой мистический процесс. И вот на этой радостной вещи мы и споем. Харихарая нама Кришна, ядувая намуха.